Ти слухаєш шоу Guara Talks – подкаст, де ми досліджуємо все те, що рухає нас до майбутнього. Нову економіку, сучасне мистецтво, альтернативну освіту та урбаністику. Ми зустрічаємося з креаторами, щоб поговорити про хід їхніх справ, уроки, які вони засвоїли, та як зробити більший імпакт. Цим подкастом ми вирішили відкрити тему нових агенцій, нових агентств, які є у місті Харків. Адже це дуже важливо, щоб малі агентства розвивалися, щоб вони співпрацювали з локальним бізнесом, робили локальні гучні проекти, які будуть цікаві як для міста, так і для всієї країни. Завдяки цьому місто буде мати більш якісного креативу, і ми хочемо цьому допомагати. Тому ми вирішили зробити нашу першу розмову Ярославом Каліченко з креативного агентства OneShot. Хочеться дізнатися, як у них йдуть справи, як розвивається їх бізнес, що відчувають засновники компанії під час карантину і після нього, і дізнатися про їх наступні плани. Нагадаю вам, що ви завжди можете нам пропонувати нові цікаві проекти, нових людей і коментувати наш подкаст. Робіть це на будь-яких платформах, де знаходиться наш подкаст. На Spotify, на Google Play, на iTunes, на сайті guaramedia.com. Ми обов'язково це читаємо і ми піднімаємо ці коментарі і завдяки цьому ми плануємо наступні історії. Подіваємось на цікаву розмову і зараз побачимо, що буде. Сьогодні подкаст Guara Talks, і сьогодні у нас в гостях Ярослав Каліченко, креативний директор агенції OneShot. Привіт, Ярослав.
Привіт, привіт, Сереж.
Дякую, що знайшов час поспілкуватись про всі ці теми, які нас турбують. Як у тебе справи, як успіхи? Розкажи, чим ти зараз займаєшся?
В общем-то, є два великих направлення. Одно из которых это агентство креативное, там мы разрабатываем маркетинговые стратегии, разрабатываем SMM-стратегии, креатив, дизайн. И есть второе направление, которое сейчас на паузе. Я очень люблю преподавать. У меня получается преподавать. В общей сложности уже, наверное, лет 5 преподаю в разных школах, университетах. И была попытка запустить свою школу. Она пережила, я пережил недосыпы, недомогания и вообще все, что только можно пережить на этапе запуска. Но пока поставил на паузу. Что-то было удачно, что-то неудачно. Но глобальний вивод поки неудачно.
Мабуть, як завжди, як всім дуже щастить новим стартапам, запустився у ковід, та мабуть. Але ми поговоримо про це пізніше. Давай, розкажи про агенцію. Та, тобто, що за агенція, чим ви займаєтесь?
Ми знаходимося в Харкові. Організувалися ми в 2014 году. Вместе меня не взяли, в Харькове у нас есть креативное агентство «Ариба», вот, меня не взяли туда на работу, Макс Бурцев не взял, и я подумал, что, а почему бы не сделать что-то свое и делать так, как хочется мне. Но одному открываться было как-то непонятно, страшно, и вообще, что делать непонятно, поэтому я нашел себе компаньона, и вместе мы проработали 5 лет, и он спустя 5 лет переехал в Киев. Сейчас он работает в агентстве «Ванда». Вот. В общем-то, у него все хорошо. Мы общаемся, мы классными друзьями остались. И агентство переживало разные такие этапы. Первый этап мы были... Мы когда пришли, я нарисовал, типа, чем мы будем заниматься. И там вот было все. Типа, все, что можно. Праздник провести, да, проведем. Креативную рекламу придумать, да, придумаем. Слоган, пожалуйста. Все делали. У меня большой бэкграунд КВН, поэтому мне типа, я за любой движ был. И поэтому тогда мы занимались всем. Потом мы сфокусировались чисто на маркетинге, но потом добавили еще и социальные сети, потому что с точки зрения ведения бизнеса это было прикольно. То есть мы не можем прийти к клиенту и сказать ему, чуваки, у вас тут все плохо, давайте будем перезапускать весь маркетинг. Это очень болючий процесс для любого бизнеса. Поэтому мы в первую очередь начинали с социальных сетей, как бы знакомились, работали в таком минимальном сегменте, а потом уже видели результаты нашей работы, и мы могли говорить о более крупных проектах каких-то.
Тобто ви через SMM допомагали бізнесам змінювати весь маркетинг. Це ваша була така точка входу, правильно я розумію?
Фокус сейчас идет на социальные сети. И у нас как бы такая, я не люблю все эти словечки, но построилась такая воронка, в которой люди к нам приходят на социальные сети, Мы с ними работаем. Спустя полгода мы уже можем говорить о том, что, ребят, давайте как-то более серьезно подходить к процессу. И там мы уже переходим к более комплексному маркетингу и забираем в целом задачи, связанные с таким in-house, наверное, отделом маркетинга, когда мы можем брать крупный проект и, по сути, весь маркетинг забирать. Потому что проблема в том, что очень мало маркетологов, которые могут понимать, как работает в целом система. Ну, никто сейчас не учит строить систему маркетинга. Все приходят и начинают строить коммуникации. А сначала надо построить маркетинг, а потом уже строить коммуникации. Поэтому мы стараемся из соціальних сетей перевести в маркетинг і забирати вже на повне обслуживання.
А що відбувається на ринку, на твою думку? Тобто, чи задоволений ти, грубо кажучи, рівнем клієнтів? Та? Тобто, чи ти вчиш їх? Та? Тобто, в мене є підозра або гіпотеза, що, наприклад, у Харкові дуже мало маленьких, дрібненьких підприємців, які, наприклад, зневажливо ставляться до людей, які роблять контент, наприклад. Та? Тобто, чи яка ситуація з цим? Чи я помиляюсь, наприклад?
Ну, смотри. По своему опыту скажу, что когда я встречаю клиента, которому не надо объяснять, зачем оно ему надо, я радуюсь. Когда клиент приходит с сформулированной целью, что ему надо, я тоже радуюсь. Но чаще всего клиент приходит и говорит, мне нужны подписчики в Instagram. И тут мы начинаем сразу ковыряться и задавать миллион вопросов зачем, человек на них не может ответить, и тут как бы есть два типажа людей. Есть люди, которые понимают, что они чего-то не знают и они готовы чему-то новому открываться и чему-то новому учиться, а есть люди, которые замыкаются и говорят, что-то вы сильно умные, я как бы буду дальше жить в своем мире, где мне нужны подписчики в Instagram. Если говорить о комплексе клиентов, которые есть сейчас у нас, то почти все клиенты, у нас такое есть внутреннее LTV жизни клиентам, или мы расстаемся в первый месяц, или мы работаем больше года. Вот, сейчас у нас мы новых клиентов практически не берем, потому что у меня нет цели построить огромное агентство с 200 людьми на борту. Есть цель делать классные, такие крепкие проекты на локальных рынках. При этом у нас есть клиенты из Киева, из Борисполя, ну, основные как бы из Харькова. Но ценность, которую я хочу донести до клиентов, это какая-то крафтовость и какая-то аутентичность в общении. То есть я ненавижу большие совещания, куча согласований. Ну, то есть мы можем к своему клиенту приехать, вот мы ездили там к клиенту, они говорят, это садовый центр. И они говорят, мы к ним приехали снимать видео, а мы видео должны были снимать рано с утра, потому что дроны, и надо было делать облет садового центра, и надо это делать с утра. И мы приехали с ночи, и они говорят, ребят, ну оставайтесь у нас тут в садовом центре. А у них там, ну как бы полноценный дом. И они просто нам дали свой дом, говорят, ну вот ночуйте, все, что найдете в холодильнике, это ваше. Все, что, говорит, ну диваны, кровати, говорит, все пользуйтесь. И это немного другой уровень какого-то коммуникации с клиентом.
А вы позиционируете себя как локальная агенция, чи национальная, чи какие взагалі у них есть позиционирование? То есть вы там, ты кажешь, тебе в Киеве, для меня это национально, але с другой стороны ты кажешь, мы маленькая, я таки гублюсь, то есть что это на самом деле?
У меня нет, наверное, ответа на этот вопрос, но так исторически сложилось, что у нас есть клиенты из Харькова и из Киева, с других городов у нас за все время, ну, не было. Ну, почему Киев? Ну, все же мы прекрасно понимаем, что Украина так устроена, что главные компании, точнее, главные офисы компании, они в любом случае находятся в Киеве. И если мы хотим работать с плюс-минус какими-то большими клиентами, то, скорее всего, нам нужно будет ехать в Киев и работать с ними там.
А можешь рассказать про какие-то знаковые проекты твоей агенции, да? То есть, какие были або таким рухом вперед.
Да, с 2015 по 2017 год мы 2 года сотрудничали с сетью фитнес-клубов Safari, где, по сути, мы, это был первый наш большой клиент, за счет которого мы как бы стали на ноги, начали развиваться, покупать компьютеры, покупать столы, стулья, ну, в общем, мы полноценно стали на ноги. Но результатом этой работы, я больше всего радуюсь результату этой работы, потому что как-то получилось так, что управляющий компании на то время, он был вот тем типажом человека, который, если он чего-то не знал, то он будет в этом разбираться, он будет в это вникать, он будет ездить на конференции, читать книги, в общем, всяческим образом двигать предприятие вперед. И в период за 2016 год мы открыли за один год 14 фитнес-клубов в двух городах. И я когда я улетел тогда на Новый год в Стамбул, я не знал, что мусульмане не празднуют Новый год, вот поэтому как идиот, там просто типа Новый год, вот, а ну нет. И я 1 января тогда написал пост о том, что, наверное, это был самый продуктивный год в моей жизни. Потому что, ну, большего прорыва и такого скачка и в развитии агентства, и в развитии меня, и в финансовом плане лучше у меня года на тот момент не было.
Зрозуміло. А чи робите ви якісь соціальні проєкти? Ну, ми медіаплатформа, та там і час від часу там з кимось або з ГО, громадськими організаціями. Чи ви більше там з бізнесом? І якщо з бізнесом, то з яким, наприклад? Та? Тобто ваш найкращий клієнт.
Якщо говорити про соціальних проєктах, в початку, коли нам потрібно було зробити портфоліо, ми такі рекламщики, вообще, і маркетологи, всі циніки. Вот. Поэтому мы же сегодня откровенно. Когда нужно сделать портфолио, то, конечно, ты делаешь какие-то социальные проекты. Принимаем ли мы сейчас участие в каких-то и разрабатываем ли мы какие-то идеи для социальных проектов? Нет, но мы, если нас зовут спикерами, обязательно приходим, если там нужно помочь кому-нибудь с рекламой, с запуском рекламы, без проблем мы можем чем-то поддержать.
Ну, я бачив такі кейси, там, не знаю, банда робила брендинг для Чорнобиля, тобто там, або, до речі, чому вони це роблять, тобто такі агенції, вже великі, та, наприклад?
Да, это событие, во-первых, это был государственный заказ, вот, то есть это чисто коммерческая тема. Там был, по-моему, тендер, и, в общем, там были деньги. Я не знаю, какие, возможно, небольшие, но эта точка управления творческим людям очень сильно важно быть причастным к чему-то большому. Когда ребята, ну, то есть ты, например, делаешь ребрендинг для какого-нибудь, не знаю, молока, это один уровень. А когда ты делаешь брендинг Чернобыля, который будет смотреть весь мир, ну, это прям другой масштаб, это другой образ мышления. И ты причастен к созданию чего-то большого. И эта причастность очень нужна для творческих людей.
А чи працюєте ви з закордонними якимись проєктами або партнерами? Тобто, чи вдається їх знаходити?
Да, у нас був пару раз опыт такой. Ми хотіли, в общем, пойти по пути, как сказать, ну, в общем, часть IT-компаний в Харькове, в кавычках IT-компаний.
95%.
Да. Вот, они занимаются тем, что у них есть sales какой-нибудь в Америке, это в лучшем случае, а в худшем случае у них есть прокачанный аккаунт на Upwork, и, в общем, они там себе берут какие-то заказики на создание сайтов на WordPress или чем-нибудь таком на западные рынки, просто продавая это намного дороже. И у нас был опыт с Upwork, у нас было там пару клиентов оттуда, но маркетинг, он чем сложен? Тем, что он сильно привязан к ментальности людей. И если мы говорим, у нас был опыт, например, был клиент из Швейцарии. Ну, с ним вообще невозможно разговаривать. Ну, вот, ну, он, мы на разных планетах. Вот, как бы, я говорю, ну, а ему надо было продвигать услуги массажа. Вот, и я говорю, ну, а сколько у вас это там стоит? Он говорит, ну, у нас там один массаж стоит 100 швейцарских франков. И я такой, ничего себе, вот, и совершенно по-другому он мыслит. То же самое был опыт работы со Штатами, там мы продвигали тоже какую-то одежду, аксессуары, и тоже ничего не получилось. Ну, просто мы не понимаем ментальности, и маркетинг это в первую очередь про психологию людей и социологию, а мы не понимаем, что там. То есть, если бы мы приехали, месяц там пожили, наверное, было бы по-другому. Вот, но поэтому у нас был опыт, он был скорее негативный, нейтральный. То есть никто там не ругался, мы все добровольно разошлись, поговорили и все хорошо.
Як, до речі, ви зараз працюєте? Там ви в офісі чи ви ремоут? Тому що я подумав, якщо ви, наприклад, там можна офісом приїхати в Америку, дізнатися їх ментальність і краще знати. Або це не потрібно. Це залежить від того, як ви працюєте, як зараз це відбувається.
Так, да, у нас от перший раз в житті, взагалі, це вся ковідна історія дуже жорстко нас потрепала. І це касається... Я вообще не понимал, что такое карантин и там какая-то красная зона. В прошлом году, там 12 или какого-то марта, все говорят, у нас будет полный локдаун. Я такой, что такое локдаун? Что они вообще говорят? И На следующий день мне клиенты звонят, пишут, говорят, мы приостанавливаем сотрудничество, все замораживаем, вся реклама выключается. Ну и так где-то процентов 70. И я такой, эй, куда вы все подевались? Мы же переехали в новый офис. Только. Куда вы все делись? И все, мы закрылись на три. То есть у нас стоял новый офис, в который мы не ездили. Ну просто потому, что транспорт не ездил. И мы сидели как бы... социально, как сказать...
изолированные.
Да, социально изолированные дома. Мы сидели все, работали на карантине. Потом мы просто уже сбежали и чуть ли не пешком начали ходить на работу в офис. Ну, потому что, опять же, творческим людям тяжело сидеть по домам. Ну, сильно это все выматывает. Я думаю, это каждый ощутил, кто работал дома на удаленке. И после этого мы еще год в карантин, в принципе, нормально проработали. И потом начались мои эксперименты со школой. И в тот момент, пока я занимался школой, я недостаточно хорошо занимался агентством. В итоге там дела, ну, в принципе, все было нормально, но могло быть и лучше. И в феврале мы приняли решение съехать с офиса, потому что мы брали офис с прицелом на школу. Мы начали платить в 3 раза больше денег, школа не взлетела, поэтому мы ее ставим на паузу, есть расходы, которые не покрываются, и мы решили съехать на какой-то короткий период времени. Сейчас мы находимся в такой стадии, когда, в принципе, дома еще нормально работается, и поэтому сейчас подыскиваем какой-то коворкинг, какое-то пространство, в котором бы мы могли просто комфортно приходить и работать.
А что за школа и чему ты вырешил ее открыть?
В общем, эта тема достаточно большая, она касается предпринимательства. Когда я начинал, придумал идею открытия агентства, то я его открывал не как предприниматель, я его открывал как чувак, которого не взяли на работу, который хочет тоже придумывать рекламу. Со школой произошла обратная история. Агентство начало работать, агентство все в порядке, мы делаем хорошие продукты, клиенты довольны. И я думаю, так может, получается, я предприниматель. Ну, а предприниматели что-то предпринимают. Вот. В то время я был преподавателем в 2 школах и думаю, ну смотри, в принципе, по бизнес-процессам, ну ничего суперсложного. Вот. И я ухожу с этих 2 школ, открываю свою школу, вот, и там начинается перипетия событий. Вот. В общем, было интересно, познавательно, но дорого. Поэтому сейчас это в Кремниевой долине есть такие люди, которых берут в стартапы, у которых стартапы в похожих категориях, они завалили их. И, в общем, ну, они как-то называются, я не помню. Ну, типа, я запускал школу, у меня не получилось запустить школу.
Это был твой стартап.
Да. Запускается какая-то следующая школа, и там есть...
Твоих партнеров там или знакомых, да, тут-то?
Да. И они берут меня потому что в команду, потому что я знаю, что надо делать.
Что треба не робити, ты
знаешь. Да. Вот. Потому что у меня есть негативный опыт. А иногда негативный опыт — это еще и лучше, чем позитивный опыт. Ну, если в опыте расценивать это все.
До речі, про цей негативний досвід. Як ти з ним боровся? Мені здається, у нас є досі з цим проблеми. Ти, до речі, комунікуєш свою невдалу історію зі школою чи ні? Як ти вирішив її проговорювати для зовнішнього світу, до речі?
Ну, зараз я дописую таку, я не знаю, може бути, це навіть вийде за рамки просто публікації в соціальних сетях. Я би хотів в цілому написати о такій філософській темі романтичного образу підприємця. Тому що... Мне кажется, что большинству людей нафиг не нужно предпринимательство. Большинство людей прекрасно могут быть самодостаточными специалистами, получать деньги и не брать на себя миллион рисков, миллион ответственности, миллион от этого проблем, недосыпов, нервов, тревожности. В общем, как-то так.
А ты зараз, твоя идентичность, ты предприниматель, чи... Нет,
я не предприниматель. Это невероятно болезненно ощущать. Я осознал это где-то, ну вот это после школы это произошло. Причем, что в тот момент, это я об этом тоже хочу написать чуваку видеоотзыв. В общем, я в январе стартовал, я купил курс по бизнес-коучингу. И знаешь, обычно и на втором занятии я ловлю мощнейший просто инсайт, я типа так посещаю регулярно психолога, во время занятия я ловлю мощнейший инсайт, я выхожу на кухню в старом офисе, делаю себе кофе, стою так, смотрю в окно, февраль, типа какая-то такая непонятная погода, ребята типа смотрят на меня, типа, а что случилось? А я понимаю, что у меня вот лампочка сработала. И я, короче, понимаю, что я нифига не предприниматель. Поэтому этому чуваку я хочу записать видеоотзыв о том, как его курс помог мне не стать предпринимателем.
Ну, ти їм став, але потім подумав, може я стану ще кимось. Та, тобто, ну, тобто, виходить, ти класний експерт, та, тобто, який упаковує свій шлях, та, тобто, в якусь таку історію. Зрозуміло. А школа була про що?
Школа була на тему SMM. Вот, я, в принципі, скільки, 3 роки преподавав до цього в різних школах і потім вирішив зробити свою.
Я знаю ще, що ти викладав в університетах. Тобто мене насправді турбує, що відбувається в університетах. Я насправді навіть думаю, що, наприклад, не знаю, освіта в університетах або вибори в університетах може навіть важливіше, ніж вибори в містах. Тобто, тому що там наступні покоління, вони створюються, освіта важлива. Розкажи про цей досвід. І ще мені цікаво, як ти робив школу, ще б викладав в університеті, як це все відбувалося і сприймалося?
Я працював в університеті Каразіна на соціологічному факультеті, і в цьому заслуга, мабуть, в першу чергу, відкритості самого факультету. Тобто факультет – це Виль Бакіров, бувший ректор, він же був і то ли деканом, ну, в общем, как-то там смотрящим за социологическим факультетом. Поэтому там всегда все делалось очень хорошо, все здорово было. И мы пришли туда с моим напарником несколько лет назад и решили для студентов сделать летнюю практику. Мы сказали, типа, ребят, мы сделаем... А, мы пришли в городской совет, говорим, давайте у вас тут будет какое-то мероприятие, мы со студентами за 3 недели устроим вам летнюю практику и придумаем вам рекламную кампанию под это мероприятие. Горсовет нам говорит, вот вам спортивная ярмарка, думайте. Мы приходим к студентам, мы приходим просто в университет, говорим, типа, здрасте, мы хотим сделать такую штуку. Они говорят, ну, вам туда. Мы пришли туда, нам говорят, ну, здорово, смотрите, вот расписание ребят, которых летом будет свободное время, групп, можете пройтись по аудиториям и презентовать это как-то, чтобы их вовлечь и привлечь туда. Я обошел там с напарником все эти группы, собрали мы команду, причем, что забавно, я прихожу в день старта мероприятия, мой напарник всегда опаздывал, вот, я прихожу в аудиторию, открываю ее, а она пустая, и я такой, да ну нет же, и мне звонит напарник в этот момент, говорит, а ты где? Я говорю, ну я там в 302-й, он говорит, так мы в 304-й, и я такой, ой, открываю аудиторию, а это полная лекционная аудитория. Ну, там, типа, человек 40, наверное, было. И я такой, что мне с вами со всеми теперь тут делать? Вот. И после этого мы провели интенсив, все здорово. Очень классное ощущение встречать студентов, которые тогда учились. Мы часть ребят забрали туда в агентство к себе. И очень классно видеть, как многие ребята, ну, уже сейчас выпустились почти, не почти все, с частью мы продолжаем общаться, часть работает где-то, они уже стали специалистами.
А какая была твоя мотивация? Тобто, ты побачив цих студентів и что ты відчув? Тобто, що це було?
Для меня, наверное, это было ощущение того, что когда я учился в университете, мне наиболее интересным образом были те предметы, на которых преподавали не просто профессоры, а практикующие специалисты, потому что они рассказывали то, как на самом деле. И когда я пришел в университет, то я увидел, ну, то есть реклама – это же вообще что-то современное, что-то диджитальное, а там большинство преподавателей, ну, такие, скажем, в возрасте. И поэтому у ребят очень голодные глаза на новые знания, на современные знания. Им этого не дают в университете, поэтому они ходят на разные роды там, конференции, мероприятия, лекции дополнительно. А когда к ним приходит такой преподаватель, который может что-то рассказать интересное на паре, то, конечно, это все воспринимается очень здорово.
Супер, тобто ти такий вирішив ділитися своїм досвідом для тих, хто вчить багато теорій, можна сказати.
Да. Може так, так. Ну і була, звісно ж, меркантильна ціль. Ми искали себе таким образом талантливих студентів, брали в агентство. Вот, і зараз, опять же, часть ребят, которые там работали какой-то період в агентстві, большинство из них переехали в Київ, вот, работают в разных, в разного рода агентствах.
Ну, до речі, це зараз називається державно-приватне партнерство, тут нічого такого немає.
Була ще забавна історія, нам на роботу просився парень, это все, что нужно знать о том, какой я хороший HR. К нам просился на работу парень, вот, Илья его зовут. Я говорю, Илюш, у нас нет сейчас работы, поэтому, ну, он говорит, чуваки, просто возьмите, я просто буду с вами тусоваться. Говорит, мне очень надо в рекламу. Я говорю, ну, прости, ну, нет. В итоге мы продолжили как-то общаться с Ильей, потом выяснили, что у нас есть общие знакомые. Он переехал в Киев, устроился в агентство, такое есть BBDO. И через 5 лет после того, как он мне написал, он выигрывает первого в истории для Украины молодого каннского льва, золотого. И я такой, ну, это крупнейший такой, один из самых престижных фестивалей рекламы, и он выигрывает золотого льва. И я такой, а, понятно. Ну, молодец.
Студенты, да?
Да. Ну, очень классно, очень классно.
Окей. Я так розумію, ти попрацював там і пішов. Та? Тобто, чому це сталося? Чи, до речі, чи є якісь, як би так сказати, нерозуміння або відсутність діалогу між різними стилями викладання? Тобто, який все-таки стиль викладання тобі близький?
Я не ушел, меня ушли, скажем так. Меня просто со всей этой ковидной историей часть преподавателей сократили. И сократили с точки зрения бизнеса, это тоже, в принципе, я их понимаю. Типа они сократили молодых сотрудников, в которых они не уверены. То ли дело какой-нибудь Павел Павлович, который 30 лет на нашей кафедре, мы знаем точно, что только смерть разлучит нас. Вот, поэтому мы уверены в нем до конца, а не то, что эти молодые специалисты, которые здесь как бы подрабатывают. Ну, опять же, типа, подрабатывают.
Ну, вот. Так. Угу. І зараз ти, я бачив після всього цього, ти почав, до речі, твій пост був для мене таким дуже цікавим, може знаковим, тобто, коли ти почав на своїх сторінках в Фейсбуці розмірковувати про те, що таке персональний бренд, як він працює, я читаю інколи твою сторінку, і який зараз твій персональний бренд, як ти його розвиваєш?
Зараз я персональний бренд поставив на паузу, скажімо так, тому що мені потрібно, для того, щоб взагалі, развивать какой-то персональный бренд, нужно сначала разобраться в себе и ответить на вопрос, а кто ты? Большинство людей не знают этого ответа, и они не понимают, кто они. А это достаточно страшно, жить или быть иллюзией того человека, кем ты не являешься. Вот до этого я был предпринимателем, ну то есть такую иллюзию я себе нарисовал. И я был предпринимателем, потом я столкнулся с проблемой того, что я не предприниматель. Это тяжело осознавать, но потом прекрасно ты смотришь на это с горы и радуешься тому, что это произошло. Потому что хорошо, что я это в принципе вообще осознал. Но плохо, конечно, что это больно все переживать и так далее. Потому что некоторые люди живут со своими личными брендами и играют роль. То есть, в первую очередь, личный бренд должен быть очень органичным. То есть, это должно быть твое внутреннее. Это тебе в этом комфортно, тебе в этом классно, ты понимаешь, развиваешься и все остальное. Если тебе там некомфортно, то рано или поздно это приведет к какому-нибудь неврозу. Ну, когда ты просто будешь не понимать вообще, что с тобой происходит, что ты тревожный, постоянно злой и так далее. Ну, поэтому первое, это ты должен ответить на вопрос, а кто ты такой? И быть искренним и честным самим собой. Потому что сейчас вообще в целом запрос социальных сетей, как мне кажется, идет на искренность. Мы все устали в социальных сетях от успешных успехов и всех этих историй. Все хотят увидеть, а что же там на самом деле происходит. Потому что, ну такая маленькая ремарочка. Когда у меня начались неприятности со школой, это отразилось на финансовой составляющей, и мне в целом надо было где-то перезанять деньги. Ну и достаточно такую крупную сумму. Но я знал, что у меня есть там круг предпринимателей, знакомых, к которым я могу в принципе обратиться. И у каждого из них есть классный личный бренд, в котором они транслируют успешную жизнь классных чуваков. Но как только ты заглядываешь немножечко под капот, то что-то идет не так. И, ну, там уже дальше без подробностей, я думаю, по смыслу вы догадались.
Цікаво. Успішні успіхи, які є, але коли копаєш, то бачиш деякі проблемки. Ну, насправді, багатьох таке. Мені цікаво, що і виглядає твоя історія, знаєш, як ти робиш, як іноземні студенти, коли закінчують, наприклад, школу, беруть собі рік паузи і там розбираються в собі. Для мене твоя історія виглядає як такий підприємницький геп'єр, по-моєму, це називається, якщо я не помиляюся. І твоя розповідь для мене, ну, дуже виглядає такою, що ти відпочиваєш або відновлюєшся, переосмислюєш всі ці процеси і думаєш, що буде далі. І, до речі, що плануєш далі робити, над чим зараз працюєш взагалі?
Работаю над собой в первую очередь, потому что за это время, пока я был не самим собой, и мне было некомфортно, я не понимал, в чем дело. В общем, я сейчас занимаюсь в большей степени самокопанием, поэтому хожу регулярно к психологу. Вот.
Ты выгорев, чи ты просто якби обдумаешь таким чином легче? Чи ты выгорев?
Я не могу сказать, что я выгорел, и в целом мне моя работа, то есть я тот человек, который, вот ему повезло. Вот я с самого начала начал делать то, что работать в той сфере, в которой мне вообще классно, мне безумно нравится, потому что она динамичная, креативная, творческая, с другой стороны есть какие-то массивы данных, анализ, ну, в общем, все в ней мне нравится, поэтому выгореть к работе, скорее всего, нет, но это больше, наверное, связано с каким-то личным разочарованием. Вот, от того, что как я делал. И поэтому, да, этот период сейчас я называю таким самокопанием и самопознанием. Вот, я, для того, чтобы было еще более понятно, я живу на ХТЗ. Жителі Харкова розуміють, що таке район ХТЗ.
До речі, зараз він дуже цікавий, там постійно купа всяких проєктів відбувається, не знаю, що тепер, значить, суперрайон, так.
Для Києва це Троєщина, от, в класичному вигляді. І я, когда своим парням сказал, ну, то есть у нас что, ну, типа, бокс или борьба, ну, типа, футбол, может быть, ну, и то футбол для, сами знаете, кого. Вот, поэтому я парням своим говорю, ну, мы там общаемся на районе с ребятами, я говорю, я пошел на йогу. Они говорят, куда? А я понимаю, что я бы никогда в жизни не подумал, что я пойду на йогу. Но йога, как оказалось, потом уже, очень много дает места для отдыха ментального. Вот. И умственный, и ментальный отдых, и эмоциональный отдых в этом прекрасен. Поэтому те, кто смеются над... Это не, я ничего не пропагандирую, типа, ничего. Но в целом самопознание – это очень важно. Хорошо, что я к этому пришел в 30, а некоторые люди всю жизнь так живут.
Цікаво. Ну, тоді ти виходить, далі плануєш... Агенція у вас зараз активна.
Да.
Тобто, але все одно ти так цікаво, ти сам кажеш, я не підприємець, і далі розвиваєш агенцію. Я радий, що ти на цьому року переосмислення і все одно тримаєшся підприємницький потік. Да, тобто, і цікаво, що це відбувається. Ти останнє, мабуть, питання – це як ти відчуваєш, і от ти постійно згадуєш там Київ, да, тобто, або порівнюєш, як ти відчуваєш, чи є різниця ведення справ у Харкові, у Києві, да, тобто, чому не вистачає Харкова, да, тобто, і що треба робити, щоб, наприклад, там Київ або Харків був краще. Да, тобто.
В цілому я можу сказати, що в Харкові є... Из-за того, что в Харькове нет конкуренции, из-за того, что в Харькове нет крупных клиентов, все, что происходит на локальном рынке, точнее, на рынке Харькова, это имеет локальный характер. У нас есть классные компании, которые делают классные рекламы своими силами, но об этом никто не рассказывает, потому что это не звучит на всю Украину. То есть, когда что-то запускается в Киеве, это, естественно, имеет такой большой эффект на всю страну. Поэтому нам определенно не хватает конкуренции. Второе, есть ли разница между Киевом и Харьковом? Я спросил у своего напарника, говорю, Игорек, а можешь мне рассказать? Я говорю, ты же там теперь в киевских агентствах работаешь. Я говорю, ну там вот как-то ж с клиентами вы разговариваете, какие-то другие темы, более фундаментальные, наверное, поднимаете. Он говорит, чувак, не поменялось абсолютно ничего, кроме двух ноликов в прайсе. Я говорю, понял. Вот, поэтому нет, наверное, ничего не поменялось. Кратенькая история по поводу продажи, того, как это все происходит, продажи услуг. В общем, мы сидели однажды с клиентом, и так получилось, что клиент собрал несколько агентств за круглым столом, потому что мы запускали каждый был ответственный за свой сегмент. Кто-то запускал медиа-рекламу, кто-то там социальные сети, кто-то наружную рекламу, кто-то разрабатывал концепцию. Мы, в общем, отвечали за наш сегмент, связанный с диджиталом. И киевское агентство, ребята сидят и говорят, ну, а стратегия в диджитале предусмотрена ГДН? Я говорю, что ГДН? Он говорит, как мы вообще можем работать дальше, если вы не знаете, что такое ГДН? Я такой, ну, если вы скажете на человеческом языке, то, наверное, я пойму. Он говорит, ну, вообще-то это Google Display Network. Я такой, окей. То есть это обычная контекстно-медийная сеть. Я говорю, КМС-ка, баннерная реклама в Гугле. Он говорит, ну да. Вот, и я говорю, и я к клиенту поворачиваюсь, и говорю, знаете, в чем прикол между харьковским и киевским агентством? То, что по факту вы купите баннерную рекламу, но я вам ее продам как баннерную, ну, контекстную рекламу, КМС-ку, я говорю, за там, $500. А киевское агентство вам не продаст КМС-ку. Оно вам продаст Google Display Network, ну, за 1500. Я говорю, вот, а продукт будет один и тот же. Поэтому очень важно, у них просто из-за высокой конкуренции, они очень классно умеют продавать. И я был на презентациях Федерева, не именно его, но его агентство, когда презентовало продукты. Это, ну, это просто невероятно. Ну, то есть, то, как они продают, у них невозможно не купить. То есть ты сидишь и все, дайте мне эту всю стратегию, я буду с ней сидеть и радоваться жизни.
А що заважає харківським агенціям конкурувати? Тобто відсутність замовників великих, так? Тобто?
Да. Даже если ты делаешь локальный продукт, а чаще всего ты делаешь в Харькове именно локальный продукт, он не имеет значимости для киевлянина и для киевского бизнеса, потому что он не в масштабе, он локальный. Это первый момент. Второе, у нас так как-то исторически сложилось, что очень много людей из маркетинга уходит в IT. И мы маркетинг не можем конкурировать по уровню заработной платы с IT-рынком, поэтому все лучшие дизайнеры в Харькове работают в IT, все лучшие копирайтеры работают в IT, все лучшие проектные менеджеры работают в IT. Так, кто еще у нас там остался в агентствах? Кто маркетологи? Ну, я не скажу, что лучшие работают в IT, но часть лучших работает в IT. Поэтому из-за того, что наши сферы идут вплотную, а Харьков такая IT-хаб большой для Украины, то...
А ты IT також, ну, для тебя это креативная работа? Чи это больше интеллектуально-аналитично? Как бы ты подивился из своего кута?
Есть уже два типа IT-компаний. Одни аутсорсеры, а другие продуктовые компании. Вот там, где как только дело начинает касаться продукта, то там начинает появляться творчество. Как только это касается просто тупого аутсорса, ну опять, типа, я может что-то обесцениваю, но как только касается дела аутсорса, то мне кажется, там больше работает не творчество, а бизнес-модель. Там вот сухой расчет, мы продали американцам за $60 в час, нашему заплатили за $30 в час. Ну и вот за разницу мы себе сняли офис в каком-нибудь Diamond City и сидим там, радуемся жизни.
Що ж, бажаємо всім як можна більше творчості і продуктів в їхній роботі, для того, щоб креативні кластери між собою поєднувалися і працювали. З нами був сьогодні Ярослав Калініченко, креативний директор агенції OneShot. Дякуємо за цю розмову і побачимось в подкастах.
Спасибо, ребят. Всього доброго. Пока.
Па-па.
Ключовий інсайт цієї розмови – це і шок ключовий, це коли директор компанії, яку дуже потрясло під час карантину, який запустив невдалі стартапи, керує компанією і каже, я не підприємець. Це такий дуже протирічивий момент і дуже мене повеселив цієї розмови. Я думаю, що OneShot буде ще багато цікавих проєктів. Я дуже радий був поспілкуватися з Ярославом і дізнатися про те, чим живуть ці малі агентства. Задавайте ваші питання спікеру, ставте зірочки на платформах, де нас слухаєте, особливо на iTunes, вони дуже гарно виглядають. Ми всі подивимось і будемо готуватись до нових розмов. До речі, якщо ви знаєте малі агентства в нашому місті, які можна запросити на цей подкаст, пишіть нам, ми обов'язково напишемо їм, спробуємо витягнути розмову, дізнатися, як у них справа. До нових зустрічей!